Здравствуйте, сегодня понедельник, 15 мая, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Кто практически одновременно сбил в небе над Брянской областью два российских боевых самолета и два боевых вертолета. В Турции, скорее всего, пройдет второй тур президентских выборов. Шведская певица Ларин победила на конкурсе Евровидения 2023. Также сегодня.
Конечно же, обсуждаются предположения о тяжелой болезни Лукашенко. Также появляется сообщение, что ему сделали некую операцию, которая прошла успешно.
Что известно о состоянии здоровья неделю не появляющегося на публике Александра Лукашенко. В Украине продолжаются бои за Бахмут, сообщается о продвижении подразделений ВСУ в пригородах города. При этом владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждает, что сам Бахмут фактически занят наемниками из его ЧВК. Газета «Washington Post» сообщила сегодня со ссылкой на свои источники о том, что Пригожин якобы предлагал главе украинской разведки Кириллу Буданову передать данные о расположении российских войск в обмен на полную сдачу Бахмута. Пригожин это сообщение категорически опровергает. За последние дни обстрелам со стороны России подвергались Харьковская, Херсонская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области. Есть жертвы среди мирного населения. В Харьковской области не менее 5 человек погибли при детонации лежавшего в поле не разорвавшегося снаряда. Российские телеграм-каналы сообщают об обстрелах Луганска и Донецка, в том числе с применением британских ракет Storm Shadow, которые недавно были переданы Украине. Но самое заметное событие последних дней – это, конечно, практически одновременная гибель в небе над Брянской областью сразу двух боевых вертолетов и двух боевых самолетов ВВС России. Евгений Пригожин даже публично предположил, что их сбили российские же силы противовоздушной обороны. Вот что он сказал.
Для того, чтобы определить, каким образом украинцы могли дотянуться со своей территории и поразить наши самолеты, необходимо всегда, первое, взять ТТХ различного вооружения, в частности, средств ПВО, и второе, разобраться, какие есть особенности в данной ситуации, так как это коллективная цель, грубо говоря. 4 самолета, если провести круг по местам их падений, то получается, что этот круг диаметром, а все они лежат ровно по кругу, 40 километров. То есть радиус круга 20 километров. А теперь зайдите в интернет и посмотрите, какое средство поражения ПВО могло бы находиться в центре этого круга, и дальше выстроите сами свои версии. Я не в курсе, я занимаюсь Бахмутом.
Это был Евгений Пригожин, украинский военный эксперт, полковник ВСУ в отставке. Роман Цветан опровергает версию Пригожина как несостоятельную и дает очень логичное объяснение того, что в действительности произошло. Вот какие аргументы Роман Цветан привел в эфире телеканала «Настоящее время».
В этой жизни уже что-то когда-то было, надо просто покопаться и посмотреть. 3 марта этого года самолет Су-34, это бомбардировщик, матка так называемая, 12 авиабомб, 500-ок с крыльями, он может нести. Над Енакиево сбрасывал авиабомбы по Авдеевке. И повадился там через день это делать, сносили Авдеевку с лица земли. Наш героический Никопольский зенитно-ракетный полк, зенитчики подтянули С-300 к линии фронта, не включая его в активный режим, подождали, пока подойдет Су-34 на дальность уничтожения, включились и уничтожили Су-34. А это было 3 марта этого года. То есть это называется ракетная засада в режиме противовоздушной обороны, когда не в постоянном режиме работает локатор и система, а только тогда, когда ждет самолеты. После этого случая россияне начали летать группами, так называемыми. То есть самолет «Матка» Су-34 несет 12 авиабомб. авиабомб крылатых, бомбардировщик. Они сбрасывали их в течение нескольких недель, сбрасывали эти бомбы по мирным селам Черниговщины и Сумщины. Там нет линии фронта, там не проводятся военные действия, там только мирное население. Вот они просто его кошмарили в таком геноцидном режиме. Потому, скорее всего, очередной гипотетический никопольский зенитно-ракетный полк подтянул к границе зенитно-ракетный комплекс, неважно какой, С-300, Патриот, Айрис-Ти, СМ-Ти или НАСАМС, любой доставал до этой точки. Клинцы, так сложилось, я летал в районе Клинцов, Конотоп у нас был основной базовый аэродром, а рядом с Клинцами аэродром Климова, так вот он сейчас разобран. Прекрасно знаю это место, там от Клинцов до нашей границы где-то 40 километров, там 40 с копейками. Потому подтянул туда батарею ЗРК. Скорее всего, наши подождали, пока уже целая группа. Вот идет Су-34, его прикрывают два вертолета в режиме радиоэлектронной борьбы, это системы РЭП, а две вертушки Ми-8 чуть ниже. И сверху висит Су-35 истребитель в режиме противовоздушной обороны, уже прикрывает всю эту авиагруппу. Вот такой это жеркой они повадились обстреливать наши мирные села. Ребята их перехватили, снесли всех четверых сразу. Они так и упали в районе того же круга в 20 километров. Но это недалеко от нашей границы, это район Клинцович. Это точно не с земли, не по ЗРК, то есть взрыв очень большой. Не переносной зенитно-ракетный комплекс. То есть это комплекс либо зенитно-ракетный комплекс наземный. Несколько у нас, около 5, по крайней мере, есть. Это НАСАМС, это Айрис-Т, это С-300, это Патриот, это СМ-Ти предполагаемый. И еще 6-й Хоук, это и Хоук мог быть. Самолет, допустим, наш самолет или группа самолетов с ракетами AM-120D, такими же, как и в НАСАМСе. В любой системе ПВО есть подсистема «свой-чужой». То есть система не может сбить самолет, на котором работает ответчик свой-чужой. Ну, то есть ответчик в определенном режиме. А тем более группу из 4 бортов, на котором и у каждого борта есть эта система. Это, кстати, та система, из-за которой в свое время заменил Советский Союз все такие системы на самолетах, когда Беленко перегнал МиГ-25 в Японию. Это вот как раз вот эта система. Она связывается со всеми комплексами противовоздушной обороны и все самолеты, которые в воздухе ее имеют. Тут однозначно этого быть не могло. И причем ПВО российское и самолет Су-35, который в принципе и должен был прикрывать всю группу от ракет, они просто не могут сбивать эти ракеты по разным причинам. То есть дырявая система ПВО и уже и на Су-35 в том числе. Потому что как раз у него локатор за 200 километров видит. И почему вот я все-таки склоняюсь к версии, что это был зенитно-ракетный комплекс, то есть ЗРК. Су-35 увидел бы самолеты, которые могли нанести ракетами поражение. Ракета максимум идет на 150-160 километров. Это вот AM-120D. Значит, самолет должен был подойти на такую дальность. А локатор Су-35 под 300 километров видит. То есть не могло этого быть. Он бы, по крайней мере, отреагировал на самолеты. То есть сам Су-35 уже бы уничтожал самолеты, они даже не дернулись. Это похоже именно на ракетную засаду, когда зенитно-ракетный комплекс на земле никто не видит, он не включен, пока группа не подходит на дальность поражения. И только тогда, когда она идет, даже вплоть до визуального контакта, включается зенитно-ракетный комплекс и просто не успевает система противовоздушной обороны и тем более самолет не успевает отработать по ЗРК. А там подлетное время 40 километров 20 секунд. За 20 секунд никто не успеет.
Это был украинский военный эксперт, полковник ВСУ в отставке Роман Цветан. В Брянской области и в других прилегающих к Украине российских регионах складывается сейчас очень нервозная обстановка. Поступают сообщения о подготовке на случай необходимости мероприятий по эвакуации гражданского населения. Местные жители жалуются на отсутствие бомбоубежищ и выражают опасения, что украинская армия вторгнется на территорию России. Телеграм-канал «Разоблачено» опубликовал видеозапись разговора белгородских активистов с начальником отдела комплексной безопасности в правительстве Белгородской области Юрием Епишевым. Вот короткий фрагмент этого разговора.
Есть гипотеза, назовем ее так, что они могут повторить то, что было в 1943 году. То есть вот то, что сейчас беспокоит женщин, то есть бомбоубежище, остальное. Если вдруг город Белгород попадет полностью в окружение, ну как бы это уже по поводу, как говорит ваш зам, то есть эвакуировать, просто будет некуда.
Откуда у вас такие сведения?
Ну, зам будет. Давайте так.
Давайте не будем отдавать, давайте будем это самое основываться на реальности.
Юрий Евгеньевич, а если так произойдет, тогда что? Вот если вдруг, вот если они пойдут вот по тем направлениям, по которым я сказал, вот если это произойдет,
все необходимое, все расчеты, по населению, безопасные районы эвакуируются.
Если в окружение попадет вся Белгородская область, в окружение, и они завтра будут на Прохоровке.
Наши вооруженные силы достаточно оснащены личным составом, и техникой, и вооружением, которые не позволят такого.
Ну, а из средств массовой информации?
Из каких? Из украинских.
Ну, почему из украинских?
Ну, из каких?
Из российских.
Из каких? Ну, какие-то средства массовой информации. Какие у вас факты?
Ну,
Разговор белгородских активистов с начальником отдела комплексной безопасности в правительстве Белгородской области Юрием Епишевым. Фрагмент эфира телеграм-канала «Разоблачено». Добавлю, что только за последние дни президент Украины Владимир Зеленский посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию. Зеленский вел переговоры о предоставлении ВСУ новых видов вооружений. Вел, судя по всему, довольно успешно. Только за вчера и сегодня стало известно, что Франция передаст Украине несколько десятков бронемашин и колесных танков, Великобритания предоставит дальнобойную артиллерию и сотни тоже дальнобойных боевых беспилотников, а также будет обучать украинских пилотов летать на истребителях F-16, хотя предоставить Украине самолеты этого типа Лондон пока отказывается. Но Союз НАТО не забывает и о собственной безопасности. Вашингтон и Мадрид договорились о размещении в Испании дополнительно двух американских эсминцев. Эту меру стороны объясняют необходимостью усилить оборону южного фланга НАТО. С подробностями из Мадрида Виктор Черецкий.
Эсминцы пополнят отряд американских кораблей, находящихся на военно-морской базе в поселке Рота на Атлантическом побережье вблизи Гибралтарского пролива. Эта база арендуется США с 50-х годов прошлого столетия. 10 лет назад она была модернизирована и расширена. Анонсированная функция американского присутствия в Испании – защита западного Средиземноморья от баллистических ракет, борьба с международным терроризмом, миротворческие операции в Африке и сдерживание России в Средиземном и Черном морях. Сейчас в Рота базируется 4 американских эсминца типа «Арли Бёрк». Они оснащены информационно-управляющей системой «Иджис», способной определять обстановку и наводить на цель зенитные ракеты. Председатель правительства Испании Педро Санчес.
Я лично удовлетворен новыми договоренностями между Испанией и Соединенными Штатами. Они направлены на укрепление наших отношений. Сейчас, когда мы сталкиваемся с наиболее серьезным вызовом для мира в Европе со времени Холодной войны, мы приняли решение расширить сотрудничество в сфере обороны. Конкретно речь идет об увеличении присутствия американских кораблей на военно-морской базе в Рота с целью укрепить коллективную безопасность НАТО.
Американская сторона пока не указывает название кораблей, которые будут направлены в Испанию. Сообщается лишь, что первый с экипажем в 300 человек появится у испанских берегов в следующем году, а второй, вероятно, еще через год. Испано-американские договоренности предусматривают размещение на базе в Рота 4250 военных и 1000 гражданских специалистов. Помимо отряда кораблей, американцам дано право содержать там 13 самолетов-разведчиков и 18 самолетов морского патрулирования, а также обслуживающие эсминцы-вертолеты. Идея состоит в том, чтобы постоянно держать на боевом дежурстве у причала на базе не менее 4 эсминцев, в то время как один мог бы проходить плановое обслуживание, а еще один участвовать в походах в Средиземном и Черном морях. последние годы аэродром базы использовался также для транзита военно-транспортных самолетов, направлявшихся из США в Африку на Ближний и Средний Восток. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Теперь о состоявшемся в Турции первом туре президентских выборов, одновременно с которым проходили и выборы в парламент. Сегодня коснусь этой темы коротко, хочется дождаться более детальных результатов, но главный итог, судя по тем данным, которые есть на момент записи этого выпуска «Времени свободы», находящемуся у власти в Турции более 20 лет Реджепу Тайипу Эрдогану не удалось победить уже в первом туре. Тем не менее, вопреки данным опросов, проведенных перед голосованием, Эрдоган набрал больше голосов, чем его главный соперник Кемаль Кылычдароглу. Главными проблемами, вокруг которых кандидаты строили свою избирательную кампанию, были высокая инфляция, наплыв беженцев из Сирии и последствия недавнего разрушительного землетрясения в Турции. Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев указывает, что признаки того, что Эрдоган может упустить власть, появились уже довольно давно.
Это, в общем, ожидаемо с 2017 года, когда в результате референдума по изменению государственной формы правления страны с парламентской на президентскую республику Эрдоган, его партия, а это их был главный проект, да, изменить страну, сделать ее президентской, они получили 51, по-моему, с небольшим процентов, то есть уже раскол практически наполовину, сомнительный результат. В 2019 году местные выборы, мэр Стамбула Экрем Имамоглу, Мансур Яваш возглавляет Анкару, то есть оппозиция взяла основные города страны, столицы, да, и, ну и не только столицы. И вот это вот было два очень серьезных звонка, которые говорили о том, что по большому счету никакой уверенной победы нету. А ведь, смотрите, если расколоть сейчас Джумхура Тифакы, это, собственно говоря, вот этот альянс Эрдогана, да, Народный альянс, то получается, что без националистов партия Эрдогана в одиночку, как раньше, допустим, да, вообще не имеет никаких шансов, в принципе, да. Ну как, какие-то есть, безусловно, но просто с такими шансами нельзя, например, идти на президентские выборы никак. Да, уже сейчас понятно, что опросы, они были не до конца точны, но все равно я полагаю, что это все-таки такое отклонение, но не очень критическое. То есть, смотрите, что происходит. Что такое 5%, который получился на Ноган, да? Это третий кандидат. Скорее всего, с высокой долей вероятности, эти голоса пойдут к Кылычдароглу. И тогда окажется, что Конда была права. Они все прочат Кылычдароглу победу. Вот, пожалуйста, голоса Синана Огана, если их прибавить 5% Кылычдароглу. А почему я очень допускаю, что они пойдут ему? Потому что это такая партия, скорее, как и турки считают, называют шовинистическая партия Синана Огана, третьего кандидата. А кто обещал отправить в освоясь мигрантов сирийских, турецкая оппозиция? То есть Эрдоган, наоборот, наводнил страну ими. Он, в принципе, не может идти на выборы с тем, что «а я сейчас решу проблему». Возникает вопрос, зачем же ты ее создал тогда в таком случае? Да? Ну, то есть, вернее, довел ее до такого уровня. Понятно, что не он за беженцев наводнил Турцию, да, лично. Но тем не менее. Поэтому я просто прекрасно помню, как в 2014 году дошло наступление запрещенного в России и везде-везде ИГИЛ, и как в Анкаре прямо у банкомата сирийцы, иракцы в огромном количестве обступали любого снимающего что-либо с карты или кладущего на нее. Это было ужасно.
Мнение директора Центра изучения новой Турции Юрия Мавашева. Вы слушаете «Время свободы». Александр Лукашенко после парада на Красной площади в Москве и возложения венков у мемориала жертвам войны в Минске, оба этих мероприятия состоялись 9 мая, не появлялся на публике, так что слухи о состоянии его здоровья множатся, разумеется, множатся и разговоры о том, кто может заменить Александра Лукашенко в случае его смерти. Эту тему мы обсуждаем с белорусским политологом Виталием Цыганковым. Виталий, Александр Лукашенко не появляется на публике с 9 мая, когда его видели, очевидно, больным. Он пропустил очередное важное мероприятие, где обычно выступал, я имею в виду День флага. А есть ли какие-то данные официальные или, может быть, неофициальные о том, что с ним сейчас происходит?
Фактически можно сразу сказать, что официальных данных нет, и государственные средства массовой информации или неофициальные приближенные к Лукашенко телеграм-каналы Полпирова ничего не сообщают о здоровье Лукашенко и фактически даже не ведут какую-то пропагандистскую контрвойну, а просто молчат. Действительно, вот уже шестой день Лукашенко не появляется на публике. Он пропустил день флага, герба и гимна Беларуси, который отмечают 14 мая, день референдума, когда вместо белорусских национальных символов были приняты не нынешние, очень похожие на бывшие советские. Этот день обычно дорог Лукашенко, поскольку именно он был инициатором этого референдума, именно он сражался с национальной белорусской символикой и вместо нее ввел советскую. Ну и вот уже на фоне этого, конечно же, обсуждаются предположения о тяжелой болезни Лукашенко. Также появляется сообщение, что ему сделали некую операцию, которая прошла успешно. Но, повторюсь, сама пресс-служба Лукашенко не комментирует, но в ответ комментируют другие политики, прежде всего оппозиционные и телеграм-каналы. Вот, например, глава Народного антикризисного управления, один из самых известных белорусских оппозиционных политиков Павел Латушко, сообщил, что по его информации у Лукашенко сильная вирусная инфекция. По его словам, речь идет о инфекционно-аллергическом миокардите. Это такое заболевание, воспалительное поражение сердечной мышцы. Оно опасно осложнениями в виде нарушений ритма, сердечной недостаточности, кардиосклероза и даже внезапной сердечной смерти. Оно лечится несколько недель, сообщают специалисты. Ну и всем стало известно, что 13 мая кортеж Лукашенко прибыл в Республиканский клинический медицинский центр. Ну, это такое медицинское учреждение для, так сказать, именно администрации президента. И дороги были перекрыты, вдоль них стояли силовики, и кортеж вернулся через 2 часа. Так что на сегодня, что называется, Беларусь замерла в ожидании, но ситуация выглядит вот так.
Понятно, что Александр Лукашенко рано или поздно уйдет, но вот сейчас ситуация очень неопределенная. Если вдруг неожиданно выяснится, что он умер или просто не в состоянии выполнять свои обязанности, кто может занять его пост? Есть ли у нынешнего режима вот какой-то план на случай такой ситуации?
Ну, естественно, что сам нынешний режим не обсуждает такие ситуации, и никто с той стороны даже не осмеливается заикаться о какой-то ситуации без Лукашенко. Если они про это и думают, то, конечно, в публичную сферу это не выходит. Но стоит отметить, что прежде всего есть такая, ну, зависимость белорусской государственной системы именно от имени Александра Лукашенко, поскольку это авторитарная система, которая, правда, в последние годы после 20-го стала приобретать черты тоталитарные, но, тем не менее, она, прежде всего, настроена на его фамилию, на его личность, и в его руках находятся все рычаги управления страны. И даже принятая в феврале на референдуме очередная новая белорусская конституция, ну, по мнению большинства специалистов, никак не убрала эти возможные разбалансировки, возможные вот такие, скажем, конфликтные ситуации. В случае физического ухода или какого-то ухода Александра Лукашенко от власти, то временно, скажем, полномочия главы государства переходят к председателю Совета Республики Национального Собрания, ну, белорусского парламента. Сейчас председателем является Наталья Качанова. Но, с другой стороны, есть там специальный указ Лукашенко, что в случае его смерти не по естественным причинам, а в случае его насильственной смерти, то тогда переходит власть к Совету Безопасности, а его возглавляет госсекретарь Александр Вольфович. Кстати, рожденный в России, это имеет значение, потому что такой человек в белорусской конституции не может претендовать на должность главы государства, на должность президента. Кроме того, есть такое всебелорусское собрание, которое по новой конституции имеет большие полномочия, но пока не принят закон о нем, и пока неизвестно, кто там будет и кто будет там председателем, оно за
задумывалось как то место, куда Лукашенко должен вроде бы уйти, когда он уже устанет от своих трудов на посту президента. Так что абсолютно система в этом смысле не подготовлена. И в этом смысле среди белорусских оппозиционных политиков и политологов идут большие споры о том, что будет в случае физического ухода Александра Лукашенко или его какого-то варианта ухода от власти. Что в этом случае либо все быстро развалится, либо все-таки система работает, и она просто поставит другого и будет продолжать работать дальше. И многие белорусские политики считают, что тут невозможно обойтись без силового варианта. Либо сами белорусы должны на территории Беларуси восстать в такой момент, когда они почувствуют слабость режима. Либо ставка может сделана на полк Калиновского и другие белорусские вооруженные формирования, которые сейчас воюют на стороне Украины, в которых принимает участие около 1000 человек, которые имеют вооруженный опыт, которые имеют опыт военных действий. С другой стороны, другая часть оппозиционных политиков считает, что все-таки в такой ситуации нужно протягивать руку тем адекватным, нормальным людям в номенклатуре, которые там еще остались, чтобы каким-то образом гарантировать мирный переход власти, мирное решение проблемы, чтобы каким-то образом гарантировать новые выборы или какой-то другой способ перехода к более-менее демократическому управлению без гражданской войны, без военных столкновений. Так что, как видим, очень много всяких вариантов. В любом случае нет из них ни одного простого и спокойного.
Моим собеседником был белорусский политолог Виталий Цыганков. В ночь с субботы на воскресенье в Ливерпуле состоялся финал песенного конкурса «Евровидение». В этом году конкурс запомнился массовым выражением участниками и зрителями поддержки Украине, где, по идее, и должно было проходить нынешнее «Евровидение», но его пришлось перенести в Великобританию из-за продолжающихся боевых действий. Украинская группа «Творчи» в этом году, правда, не победила, выиграла, причем во второй уже раз на «Евровидении» шведская певица Ларин с песней «Тату», показавшейся многим слушателям очень похожей на давнишнюю песню всемирно известной группы «Абба» «The Winner Takes It All». «Абба», как вы наверняка знаете, тоже в свое время выигрывала «Евровидение», конкурс, феномен популярности которого, мне лично признаться, так до конца и непонятен. Ну, а кто-то даже смонтировал песню Ларин и песню «Аббы», и вот что получилось. This is not a time. It's time to say goodbye. Until we meet again. Cause this is not the end. Now it's hurting me. Now it's history. I played all my cards. And that's what you've done too. Until we meet again. Cause this is not the end. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».